Братья и сестры, откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 13 главу. Хочу прочитать вместе с вами очень знакомое место Писания и задать вам один вопрос. Откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 13 глава, 34 и 35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Знакомое место Писания вам? Можно вам такой вопрос? Скажите, пожалуйста, в чем новизна этой новой заповеди? А как было в Ветхом Завете? Вообще в Ветхом Завете надо было любить друг друга или не надо было любить? Как самого себя, да? Правильно. Очень хорошо. Вы знаете хорошо Писание. Это меня очень радует. Редко в собрании кто знает разницу ветхозаветной любви и новозаветной любви. В Ветхом Завете, это в книге Левит написано, кто хочет, может проверить, 19 глава, 18 стих. Там написано, что любите друг друга, как самого себя. Вот я должен любить ближнего, как самого себя. А как это любить ближнего, как самого себя? Ну, если он мне ничего не делает плохое, и я ему не делаю плохое, да? Он меня любит, и я его люблю. Он меня терпит, и я его терплю. А если он мне дал по глазу? Значит, одинаково должно быть. Если вдруг он мне зуб выбил, челюсть ломать нельзя. Челюсть нельзя ломать. Надо только аккуратно один зуб выбить. Аккуратно. Это по любви. Знаете, когда я это обратил внимание, я удивился, что значит любить как самого себя. Об этом написано тоже в Левит, 24 глава. Знакомое очень вам место Писания, просто напомню вам. Просто напомню. 24 глава, 19 и 20 стих. «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом». Око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так ему должно сделать. Вот так написано очень просто. Почему и евреи, когда били, помните, Павел говорит, что меня били 40 ударов без одного. 39. Почему? Евреи вообще, они люди такие, думают о себе хорошо и наперед. Вдруг он... Там же два свидетеля обязательно должны были быть смотреть, как этот бьет, да, и считают. Все считают про себя. Он тоже считает. И если вдруг он перепутал и дал 41, то потом его ложат. И чтобы ему не попадало, на всякий случай он 39 даст. Чтобы ему не попало. Потому что как ты поступил, так и тебе по закону, по любви ложись и по любви тебе поступи. Ну вот, что я хотел сказать, братья и сестры. Знаете, я что замечаю в жизни нашей? Иногда мы не можем подтягиваться и любить даже сколько в Ветхом Завете. Ну, например. Если брат или сестра меня обидели словом, сказали мне слово такое, что мне стало поперек в душе моей. Бывает такое, вот слово сказали, и оно стало в моей душе поперек, как кость в горле. И я не могу его простить. И месяц не могу его простить. И два месяца не могу. Вообще, по Ветхому Завету, что надо было сделать? Если мне сказали слово больно, что надо было по Ветхому Завету? Ну, сказать слово. И все. И закончилось. А если я держу обиду целый год, это хуже, чем в Ветхом Завете. Понимаете? Хуже, чем в Ветхом Завете. Я ношу это в сердце своем. Я не могу простить. Я не могу вместить. Это хуже, чем в Ветхом Завете. Поэтому Иисус Христос, когда пришел, Он говорит, заповедь новую даю вам. Новую. Вообще скажу вам, что эта любовь такая великая, что уму человеческому она непостижима. Я скажу вам откровенно, когда я начал познавать Слово Божие, как я должен любить, мне показалось это вообще невозможно. Вообще это невозможно. И в действительности, человеческой силой так любить невозможно. Чтоб тебя обидели, а ты простил. Невозможно. Но Бог создает обстоятельства в нашей жизни. И я хочу вам засвидетельствовать, что это возможно. И знаете, в Ветхом Завете Бог дал заповедь, но силы не дал. Не было силы Духа Святого. В Новом Завете, когда мы с вами получаем возрождение, в нас же входит Дух Христов. И что у нас происходит? У нас происходит новое чувствование. Мы имеем чувствование Господа нашего Иисуса Христа. И у нас уже ум Христов. Мы уже на обстоятельства смотрим по-другому. Вообще все верующие возрождены, они как евреи. Они очень много видят, очень далеко видят. И видят обстоятельства очень не так, как люди мира сего. Это Божий дар. Это Божий дар. Для чего? Для того, чтобы мы могли Божию любовь проявлять на деле. Дело в том, что самое сильное благовестие, самое сильное – это любовь. Об этом написано в Евангелии Иоанна 13 главе. «Потому узнают, что вы мои ученики, если увидят между вами любовь». И как бы мы красиво не благовествовали, не говорили, какой бы хороший оркестр у нас не был, и мы не проповедовали, и ораторы, проповедники такие хорошие, способные, грамотные, не как я вот акцентом говорю вам еще полурусским, а вот грамотно, все понятно, каждая мысль на месте, там пункты, все есть. Если нет любви, написано, мы как медь звенящая, или кимвал звучащий. Вообще, я смотрел это место Писания, медь звенящая, это то же самое, что если взять какую-то железку и по меди вот так, так делать. Не в трубу играть красивый звук, а вот взять и по меди вот так, как по-русски это? Скрежетать. Вот по меди вот так скрежетать. Это вообще как? Бывает иногда вот такое неприятное прямо. Вот точно так получается, когда вот красиво мы говорим о любви, очень красиво, но так не живем. Вот это вот так скрежешь. По всему собранию скрежешь. И вот в душах вот так скрежешь. Почему? Человек сам не старается жить. Он должен всеми своими силами стараться так жить. И Иисус Христос показал нам в этом пример. Я хочу вам сказать, братья и сестры, если у нас правильно взаимоотношения с Духом Святым, то плод Духа как раз и есть любовь. И Бог Духом Святым в нашем сердце производит эту Христову любовь. И мы даже сами себя не узнаем. И даже наши близкие друзья нас не узнают. Нас там человек один покаялся, брат. Бывший чемпион по боксу. Дядя такой здоровый. Где у него нету разницы между головой и шеей. У него нет разницы. Даже шея вот идет вот такая. У него голова как будто маленькая, а шея вот так идет. Как гора Арарат. Кто видел? Примерно такая. Кулаки у него вот такие, как кувалдочки. 8-10 килограмм кувалды. Вот такие. Покаялся очень искренне. Бог дал ему познать свою жертву. Дал ему новое сердце. Жена сначала его уверовала. Потом он уверовал быстро. Он еще и... Он в возрасте человек, старше меня. Он и в тюрьме успел посидеть, потому что вообще эти люди, которые чемпионы, они, когда кубки набирают много, потом расслабляются и живут в грехе. И получилось, что после покаяния он принял крещение, в его сердце было сильное желание благовествовать о Господе Иисусе Христе. И вот он еще с одним братом поехали в соседнее село, и взяли столик небольшой, литературу взяли, и проповедовать людям, кому-то говорить, кто подойдет. Библиотечное служение называется. Наверное, это у вас тоже есть такое дело. И раздавать книжечки, трактаты. Ну и вот, когда они совершали это служение, подходят два выпивших человека. Ну и давай придираться, братья, придираться. Ну и знаете, вот наглый есть человек, когда выпьет, не знает, что делает. Может, трезво он бы так не сделал, но вот тот, который внутри, дает ему как бы дерзновение делать, что не по-человечески. И вот они пристали к этим братьям, а он: ребята, ну не надо, пожалуйста. Да мы же вам не мешаем, вы же это сами проходили, мы же не лезем в вашу душу. Проходите, идите своей дорогой. Да нет, вы что-то ищете в нашем селе-то. Вы идите вот откуда вы приехали, идите туда. В нашем селе таких, как вы, не будет. Поняли? Ну и давай им. Но они нас настаивают, а эти тоже настойчиво стоят обратно. Ну и так вот, знаете, один взял и столько прокинул. Везде книги. А другой взял и этому чемпиону по боксу как дал по шее этому брату. А знаете, он же это для него как муха кусает его. Он так это повернул. Да я тебя сейчас разобью. И так, знаете, героически разговаривает. В это время проходил один неверующий человек, который этого чемпиона знал. Ну и его после чемпионскую историю знал. Мне неприятно за кафедрой говорит это выражение. Есть из одного слова выражение, кто знает, поймет. Он в тюрьме был главный. Я не буду говорить это слово. Кто понял, понял. Он сел и в тюрьме был главный. Его там все под стол прятались, когда он заходил. И слово говорил, так он имел авторитет. Значит, и увидели, человек проходит, увидел, как этот такой ему вот сюда по грудь, и он ему по шее дает. Такой герой. А этот чемпион и с таким авторитетом: извините, пожалуйста, это мы же вам не мешаем, старается его объяснить. Этот подбежал, схватил этого, который пьяный, отвел в сторону и говорит: ты что делаешь? А что, ты знаешь, кто он такой? Да баптист какой-то. Если он на 5 минут оставит свою веру и даст тебе этой кувалдой, тебе мокрое место останется. Да это чемпион. И говорит он: кто еще такой? Да ты что, тот рот разинул. Да ты что, да он такой. Да ты посмотри на него. Он посмотрел, у него отрезвление сразу пошло, да? Отрезвление пошло. Братья и сестры, это настоящее ходячее чудо. Вот чтобы имел такую силу человек, и чтобы ему дали по шее, и чтобы он еще и это... Да такое на земле не бывает, братья и сестры. Это только у Господа может быть. Откуда такая сила у человека? Это только одна из историй. А сколько есть историй, которые я лично знаю? Где-то я сам лично участвовал в каких-то историях. Или со мной было. Это Господь делает. Почему Иисус Христос учит, чтобы мы с вами... Вот церковь Господа Иисуса Христа, если мы хотим, чтобы Христос был среди нас, если мы хотим, чтобы благодать Его действовала среди нас, мы должны научиться у Него так любить. Я бы хотел вместе с вами в нескольких моментах из любви Господа нашего Иисуса Христа взять для нас пример. Просто урок. Урок. Как на практике жизни любить? Потому что Господь наш Иисус Христос, Он показал нам, как любить. Особенно Он показал, как любить, когда Он висел на кресте. Особенно Он показал, как любить даже врагов. Вот такая мысль. Несколько пунктов у меня на сердце. Евангелие Иоанна 15:13 написано, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот она, настоящая любовь, когда мы друг за друга полагаем души. Вот такая мысль. Иисус Христос любил прощающе. Скажите вообще, братья и сестры, прощать легко или нелегко прощать? А такой вопрос вам. Когда надо прощать? Когда у нас просят прощения? Или до того, как у нас просят прощения? Или все-таки надо проучить немножко, а потом простить? Ну, чтобы знал, с кем имеет дело. Он же меня обидел. Вы не понимаете просто. Он меня обидел, да? Вот я прощу, я еще подумаю. Мэй, прости, понимаешь, ну так получилось. Подумай немножко. Я отвернулся, ушел домой. Подумай, хорошо подумай. То есть ты имей в виду, кого ты обидел. Когда надо простить? До того. А для чего? Правильно. Чтобы молиться мне, да? Дело в том, что если я кого-то не прощаю, мне тяжело в сердце. Когда я становлюсь перед Богом на колени, я мир теряю, и Бог меня не слышит. И прощение, во-первых, нужно не тому, кого надо простить, а, во-первых, нужно мне. Нужно мне. И я пока не попрощу от сердца, я не буду свободен. Хорошие братья, сестры, которые стараются ходить пред Господом, они так и делают. Если их кто-то огорчил, они не ждут, чтобы у них просили прощения. Они не ждут, что приехали служители, их примирили. Они не ждут этого. Они прощают сердце. А если этот человек пришел в себя, как блудный сын, да, пришел в себя, говорит, что я наделал? И идет, просит прощения. Знаешь, брат или сестра, я тебя огорчил там неделю назад, или день назад, или час, без разницы. Прости меня. А тот говорит, да я тебя еще там тогда простил. Так правильно, братья и сестры. Потому что когда Иисус Христос, Евангелие от Луки 23-34 написано, когда Он висел на кресте, это все места вам знакомы. Когда Он висел на кресте, и Ему унижали Его. И знаете, как Его назвали? Не по имени, а назвали Его «Эй!» Да? «Эй! Сойди с креста! И уверуем в Тебя!» Знаете, когда я обратил внимание, ну как это унизительно! «Эй! А кто там висит? А это Творец! А это Спаситель! А это Бог там!» И они Его обзывают «Эй!» А Он молится Отцу и говорит «Прости, отче, они не знают, что делать». Братья и сестры, если мы с вами не научимся прощать, когда нас обижают, от нас никакого христианства не останется. Наша обида убьет в нас все Божие. Наша обида. И оно нас опустошит. Я буду ходить на собрание, но я буду пустой, как медь звенящий. Бога присутствия во мне не будет. Почему? Я не научился прощать. И пока я не научусь прощать, Бог мне будет давать в жизни задачи. Задачи. Будет посылать. Вот сегодня утром было прочитано очень интересное место Писания, Псалом 38:10. Что пока мы не увидим, что Бог ставит перед нами искушающего, это Бог ставит, и дает мне задачу. Как в школе. Ты должен сдать экзамен. Простить его. Он тебя ковыряет, а ты должен его простить. Да, это очень тяжело. Но пока ты не научишься, Бог тебе будет ставить их и всю твою жизнь. И ты будешь думать, ну почему они только передо мной выходят? А? Есть даже люди, я знаю, и христиане. Место жительства меняют. Переезжают в другой город. И когда уже вроде бы все осел, все хорошо, когда познакомился с соседом, оказывается, точно такой, от которого удрал. Просто чуть-чуть хуже. Вот такая закономерность, братья и сестры. Это жизнь такая. Это Бог ставит, и Он нас учит. Пока не научишься, экзамен не сдашь. Научишься, сдал экзамен, пошли дальше. Вот Господь учит нас, чтобы мы с вами любили прощающих. Он даже своих учеников прощал. Вот вы обратите внимание. Вообще как-то, когда читаешь, удивляешься. Но если бы я был вместо них, наверное, я думаю, не был бы лучше. Потому что мы склонны так о других думать ниже, чем о себе. А себя поднимать. Вот ученики Господа нашего Иисуса Христа, о чем они всегда заботились? Какое в сердце у них было переживание всегда? Кто бы побольше, да? Кто-то даже с мамой пришел, и мама за них ходатайствует. Вот чтобы один по правую руку сел, там два брата, да, Яков и Иван, а другой по левую, и мамочка там это ходатайствует, чтобы вот так было. Христос их видел насквозь вообще, насквозь их видел. Но он мог их вмещать, какие они есть. И даже когда они его оставили все, даже там один брат, тезка мой, Петр, вот он там это, обещался так, что вот он на смерть, если надо, пойдет. Но если надо, и в тюрьму пойдет, он обещался. И он знал, что говорит, думал, что знал. А потом через короткое время его спрашивают, Ты, наверное, был с ним? Не знаю, что говорите даже вообще. Да у тебя же акцент придает. Не, не знаю. Нет, ты точно был там. Перед Богом говорю, что не был. Не был я, не знаю я его. А потом одна служанка, да, даже не воин, служанка, вот в Библии специально вот так показано, как есть. Служанка подошла и говорит: точно ты там был. Я тебя видела, ты там был. Клянусь, перед Богом говорю, не знаю, кто он. Как запел петушок, сразу вспомнил. И вот Христос на него посмотрел. Скажет, как Христос на него посмотрел? Не, Христос на него не посмотрел со злостью, с обидой не посмотрел на него. Почему я это думаю, что так? Потому что Евангелие Иоанна, 21 главе, когда они ловили рыбу, и когда они узнали, что это Христос, их Петр первый выплыл навстречу Иисусу Христу, Христос не укорил его, накормил его и говорит: «Любишь ты меня?» «Да, люблю. Паси овец моих, агнцев моих». Вообще в оригинале написано 3 раза «агнцы», потом «средний». На нашем языке тоже есть, на русском нет этого слова «средний». По-русски написано 2 раза «овец». Первый «агнцев», а 2 раза «овец». А на нашем языке тоже есть Новый Завет. И вообще в оригинале. Там идет первое «агнцы», второе идет как «молодое поколение», но уже... молодая овечка – это 2-3 года считается, это молодая овечка. 4 года – это уже овца и дальше. Она долго не живет. 9 лет до 10 уже все, если ее раньше не порежут. Значит, и он там 3 раза говорит. И 3-й раз, когда спросил его, любишь ли ты меня, он опечалился. И он интересно говорит: Боже, Господи, ты знаешь... Ты все знаешь. А что Господь знает? Что я сегодня и люблю вроде бы, а завтра могу и отречься, и упасть, и отказаться. Вот такой я слабый человек. Ты все знаешь, Господь. Я вроде тебе там обещал, а братья и сестры, у нас так не бывает. И сколько Господь наш Иисус Христос понимает нас, вмещает нас, какие мы есть. И даже когда мы слабости по плоти где-то поступаем, так где-то надо засвидетельствовать, где-то надо стать прямо во весь рост, а мы по плоти и слабости, и как неверующие, да? Или вскипел так вскипел, что сам себя не сдержал. Слова сказал такие, ну негодные, вообще Христа не прославил. А потом пришел перед Богом, встал на колени. И мы чувствуем, когда мы каемся, что Он нас понимает. Мы чувствуем это в молитве своей. Вот я чувствую. Я думаю, что вы тоже чувствуете, потому что мы в одного Бога-то верим. У нас одна вера. Он такой у нас милосердный, Он нас понимает. Почему мы иногда в нашей жизни не понимаем ближнего своего? Вот это наша беда. В Слове Божьем написано в 102-м псалме, 14-м стихе, что Он помнит, что мы перст. Знакомое вам это место писания, 102-14. Он помнит, что мы перст. Что это такое перст? Это не маленький пальчик. Это пыль, прах. Он помнит, что мы прах. А мы иногда забываем, что этот брат тоже человек. Вот себя мы не забываем. Интересно, кто читал книжечку Бриджес «Стремление к святости», там есть такое выражение, мне очень понравилось. «Будь строг и нежен». В общем, мы так и бываем. Но там написано: «Будь строг к себе, а нежен другим». А мы бываем наоборот. Мы к себе нежненькие и понимаем, и гладим себя. Если надо, оправдываемся. Братья, сестры, вы знаете, я тоже человек. Вот так у меня получилось. И перед Богом мы иногда оправдываемся. А когда ближний наш кто-то споткнется, мы не вмещаем. Ну как ты мог? Ну ты же Библию читаешь, ты же в собрание ходишь. Ну как ты мог такое сделать? Да? Не можем понять. Если даже человек просит прощения, не можем вместить его, не можем понять. Почему? Не научились так любить. Мы у Господа должны научиться, братья и сестры, вмещать друг друга и любить. Мне понравилось одно выражение. Мы должны любить не воображаемого человека, но истинного или естественно такой, какой он есть. Часто мы любим воображаемого человека. Например, если муж о жене, вот, ну, если она будет вот такая, вот, я ее буду любить. Или наоборот, жена мужа. Вот, если бы он был как тот, я бы его любила. Или бывает такое, гость приедет, вот как я к вам приехал. Я же хороший, да? Хороший. Вот вы слушаете меня, если бы вышли бы, ушли бы домой. А вот пришли, слушаете меня, хороший, наверное, брат. А вот если вы со мной поживете, как вы думаете, вы увидите у меня что-то негативное или во мне нет такого? Я всегда улыбаюсь, всегда хороший. Вот как вы считаете? У вас у всех все хорошо? Вы для меня, например, тоже все хорошенькие. Вот и сестра хорошая, и брат там. Все для меня хорошие. И там все хорошенькие все. А если вообще, если я поживу среди вас, я увижу какие-то недостатки ваши? Или у вас нету их? Что этот брат пришел и недостатки наши ищет, а? Да они у всех у нас есть. Знаете больше всего, кто знает мои недостатки? Моя жена. Я с ней живу каждый день. И она видит все мои слабости. И все мои недостатки. Иногда она меня несет. Иногда я ее несу. И так хочу, чтобы донесли друг друга до Царства Небесного. И могли понимать друг друга. Что иногда даже брат-служитель, я для нее не служитель. Я для нее муж. Да? Я для своих детей тоже не служитель. Я для них папа. И иногда мне хочется, чтобы меня кто-то понял. И все мы хотим, чтобы кто-то нас понял. И знаете, братья и сестры, если есть вот эта понимающая любовь, снисходительная любовь, не любовь такая вот, такой был хороший брат, когда переехал к нам в церковь, такая хорошая сестра была, а вот сейчас смотри, как она поступает. Ну как это так можно? Да это естественно. Мы должны естественно понимать, что какой бы ни был хороший брат или сестра, или ребенок, или даже тот, который принял крещение недавно, вроде бы такой хороший, вот все принял крещение, а потом какие-то недостатки. Ничего, где-то надо его понять, где-то надо его погладить немножко, да, если это возможно, пожалеть его. И тогда этот человек поймет, что его здесь понимают братья и сестры, его вмещают, ему хотят помочь, его здесь любят. А где тебя любят, тебе туда хочется. Так или не так, братья и сестры? Где тебя любят, тебя туда тянет. А если тебя не переваривает, извините за это слово, конечно, ты туда несешь себя силою, силою несешь себя. И так тяжело на душе бывает. Смотришь по сторонам, никому ты не нужен. Никто не печется о твоей душе. Никому ты не нужен. И вот так, если человек сильный духовно, он это перенесет. А если человек слабенький, младенец во Христе, он ищет подпорку. Он ищет подпорку. Давайте вот нам так настроиться, понимать других. Не так настроиться, пусть меня поймут. Вот у меня такой характер, вот меня несите. Вы должны меня понять. Нет. Давай ты свой характер коробочку и смири себя. И постарайся понять ближнего, вмещать ближнего, любить, молиться. Потому что сам Иисус Христос показал нам пример, что Он своих учеников, вот они там спорят, кто там постарше будет, кто сядет правая, левая сторона. И Он легко их понимал и вмещал их. И прощал вот такие, какие они есть, реально, реальные, какие они были, невоображаемые. Реальных так вмещал и любил. Когда Господь наш Иисус Христос пришел на эту землю, то Он еще показал нам жертвенную любовь. Жертвенную любовь. Такой любви мы должны научиться тоже у Господа нашего. Любить жертвенно. Мне очень нравится стих Евангелия Иоанна, 10 главе. Я прочитаю его. Часть я знаю наизусть, а часть не знаю. В 10 главе написано 17 и 18 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего. Братья и сестры, вот смотрите, какая любовь у нашего Господа. Он сам ее отдает, жизнь свою. Никто его силой не забирает. Вот я заметил, читая все Слово Божие, что Бог не заставляет ему служить. Бог не заставляет никого. Например, когда Христос ходил, он говорил, кто жаждет, иди ко мне и пей. Вообще, если бы Господь захотел покаять, ну, примерно скажу, ваше село, да? Ну, или наше, без разницы. Если бы он захотел покаять, то ему, ну, достаточно, я думаю, что 2-3 минуты. 2-3 минуты. И все бы каялись. Дал бы 6 баллов. 6 баллов. И голос с неба. Днем, в обед. Голос с неба. Если не покаетесь, добавлю. Как вы думаете, покаялись бы люди? Все улицы ваши, здесь Ваня, нас, люди на коленях, все бы кричали на небо. Боже, помилуй нас, каемся, прости нас. Да? Но как закончится, опять пойдут грешить. 100%. И Бог это знает, нашу природу, что мы с вами проданы греху. Если бы Богу нужно было роботы на небе, чтобы это славили его имя, он бы создал этих роботов. Человек создает, что Богу создать? Он бы создал этих роботов, нажал кнопку, и свят-свят Господь Саваоф, аллилуйя, аминь. Выключил, достаточно. Бог не так, братья и сестры, Бог не так. Он хочет, чтобы каждый из нас добровольно ему служил. И не от страха каялся, не от страха, а чтобы ты понял его любовь. Братья и сестры, если мы с вами не познаем Божию любовь, с нас, толковых верующих, не получится. Не получится. Мы должны понять, что Он сделал для нас. Он добровольно жизнь свою отдал. Добровольно. На жертву, на крест пошел. Ему было нелегко. Хотя иногда Господу, про Господа говорят так, что ну, ему легко было, там гвозди ему вбивали, а он же не чувствовал. Он же Бог, он же не чувствовал. А Слово Божие же нам говорит, что он во всем уподобился братьям своим, нам своим, во всем. Он чувствовал голод, он чувствовал жажду, он чувствовал боль. Знаете, братья и сестры, я когда первый раз обратил внимание, там в Псалтире есть описание Христа, когда Он висел на кресте, то там написано, да, там написано, что можно было сосчитать все кости Его. Скажите, пожалуйста, это почему? А это потому, что у Него не было времени покушать. Так написано в Слове Божьем, что был такой поток людей, что у него не было времени покушать. Даже ученики его уставали. И он даже в одном месте Писания говорит, что идите одни в отдаленное место и там немножко отдохните. Да? И вот когда он их туда отправил, сам вышел, а смотрит, народ со всех сторон бежит. А люди-то были как овцы. Да? И со всех народ бегут к нему. Он вышел, посмотрел, написано, жалился над ним. Потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Наставников было полно тогда, а отцов не было, которые бы действительно жалели их, которые действительно понимали, несли их немощи. Не было таких. И вот Господь наш Иисус Христос полностью себя отдал. Полностью. Там ученики его отдыхают несколько минут, а он даже и не отдыхал. Вот она жертвенная любовь, братья и сестры. Вот она любовь, которая, как бы сказать, показывает нам истинное благочестие, истинную жизнь во Христе, истинное удовлетворение во Христе. Я вам хочу такую мысль сказать. Если человек покаялся, и он свою жизнь не посвятил Господу, и он ничего не делает для Господа, вот приходит на собрание, слушает проповеди, поет вместе со всеми и уходит, больше ничего не делает. У этого человека внутри нет удовлетворения от своего собственного христианства. Если даже он покаялся и принял крещение, у него нет удовлетворения от своего собственного христианства. Ведь наше христианство, оно должно нести нам удовлетворение. Вот в Ветхом Завете есть про многих детей Божьих сказано, что умер насыщенный днями. Я понимаю, что насыщенность не от множества дней, хотя и это присутствовало, но от концентрации, то есть столько много Божьих проявлений в ихней жизни. Вот эта насыщенность, братья и сестры, насыщенность жизни, оно несет нам удовлетворение. А если живешь для себя, ты сам не знаешь, куда идешь. И вот твое христианство, ты сам не знаешь, вот Господь придет, заберет тебя или не заберет. Почему? Потому что каждый день живешь для себя. А если бы ты жил для ближнего своего, а вот мы же не можем сказать, я для Бога живу. А как это для Бога? Я молюсь, пою. Не, жить для Бога – это замечать ближнего своего. Евангелие Иоанна, как, первом послании Иоанна как написано? Как можно сказать, что любишь Бога, которого не видишь, а ближнего твоего, который рядом с тобой сидит, которого ты видишь, ты его ненавидишь? Да? Разве это любовь? Это неверная любовь. Это не есть любовь, а есть человекоубийство. Кто ненавидит ближнего своего, тот есть человека-убийца. Поэтому, братья и сестры, Господь наш Иисус Христос учит нас с вами, чтобы мы с вами жертвовали собой, самим собой. Когда мы с вами жертвуем, тогда мы чувствуем себя хорошо. Вот такая книжечка есть, вам знакомая. Да, и такая есть. «Счастье потерянной жизни». Знаете такую книгу? Крапов. И это тоже очень прекрасно. Вот когда я первый раз прочитал на обложке «Счастье потерянной жизни», я вообще не понял, в чем смысл этой книги. Но есть такая книжка, например, «Не расточает свои печали». Понятно, что внутри написано? Там написано, как надо свои переживания Господу отдавать. И пример, и все. А «Счастье потерянной жизни»? Как это можно потерять всю свою жизнь и быть счастливым? В общем, счастлив, когда все имеешь, имеешь много и в кармане, и много у тебя друзей, и хорошая машина, и ты счастливый, безболезненно живешь. А здесь потерянная жизнь. Когда я прочитал эту книгу, я только-только вот, может, только покаялся, и еще ни в чем не разбирался. Эта книжка мне попала. Когда я прочитал эту книгу, я понял, в чем счастье истинного христианина. Счастье истинного христианина, когда он не для себя живет. А когда он может Богу послужить, ближнему своему послужить. Вот оно счастье. Так хорошо на сердце. Вот кто так живет, они подтвердят, что это очень хорошо, когда ты живешь не только для себя. Мы и для себя живем. Как по-другому, что мы будем кушать? И для себя живем. Не без этого. Но когда наш смысл жизни, не наш род. Потому что в Библии есть такое. Все труды человека для рта его. Да? Вот. Не это наш смысл жизни, а Богу послужить, ближнему своему послужить. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит. Пусть Господь нас научит этой любви, Божьей любви, понимающей любви, вмещающей, прощающей, жертвенной любви друг к другу. И если вы будете такой любовью жить, я скажу вам, время пройдет, а ваша церковь, она будет расти, расти. И детям вашим легко будет здесь каяться. Почему? Потому что и дети хотят, чтобы их поняли. Вот иногда бывает, взрослые не понимают детей. Вообще взрослые очень любят тишину. Да? Уединиться. Вот там лялечка вот кричит там сзади, да? Вот, и может мешать. Ну, куда смотрит эта мама? А у нас в собрании полно таких лялечек. У нас детская комната не вмещает их там. Я не знаю, в год там 8, 10, 12, 14 бывает в один год. И вот представляете, 14 там вот таких крикунов. Они как дадут форта. А? И бывает иногда кому-то скрипит, в душе скрипит. А что сделать этой мамочке? А она же тоже хочет послушать Слово Божие. И пришла в Дом Божий послушать. Она, может быть, ночью не спала. И вчера не спала, и позавчера не спала. И хочет утешения души, а она привыкла. Он орет, она может готовить. Или не может? Может, наизусть. Это для нее вообще не проблема. Может и готовить, может и это гладить. Здесь он одной ногой даже может качать. И здесь это делать свои дела. Это жизнь учит этому. Мне так понравилось. Для меня таким свидетельством было. Я стал семейный и поехал на семейное общение. По-моему, первый раз в жизни я поехал на семейное общение. В Таракли это было, братва не знает. И вот зал заполнился. И одна сестра, а в гостях у нас был по-моему, Гантовник, как его инициал, Аркадий Михайлович. Ну, это такой редкостный человек, и такой интересный человек. Ну, и все хотят его послушать. Народу набралось, весь молитвенный дом, там старенький молитвенный дом был, сейчас большой, новый. Старенький молитвенный дом был, народу битком. Я смотрю, сестричка одна, крикуна одного привела сзади там. Так старается слушать, а он не дает. Ну и не только ей мешает, там и другим мешает. Мне так понравилось, как диакон среагировал. Он подошел к ней. Я не знаю, знал он ее или не знал. Мне показалось, что он не знал ее. И говорит, сестричка, я уже много послушал. Дай мне твоего крикуна, а ты садись и послушай. Знаете, я не знаю, эта сестра слышала, что Гантовник сказал или не слышала. Но вот то, что сделал этот брат для нее, она не забудет никогда. И я тоже не забуду. Хотя я просто случайный свидетель со стороны. Мне так это понравилось. Я вот себе положил так. Вот всегда понимать таких сестер, таких братьев, молодых семей. Деточки вот здесь, когда вот там они что-то там воинственно настроены, у них быстро проходит. Как солома, знаете, горящая. У нас есть такое выражение на нашем языке. Уголь от соломы, знаете, ну как, не уголь, а искры. Ну, когда горит, и там уголь остается. Это же такой уголь, что на нем ничего не пожаришь. Да, даже на картошку не сваришь. Да. А если там дрова, там уголь пожар может сделать. И вот дети, это как вот это уголь от соломы. У них быстро раз и проходит все. Сейчас они это, чуть ли не кусаются, а потом опять в обнимку они играются. Вот так у детей. Поэтому Христос и учил, чтобы мы у них учились. А у нас бывает, мы не можем понять друг друга, вместить. Я, конечно, против попустителей, что вот есть и такие, которые как бы назло делают и не обращают внимания. Я и этого против. Должен быть порядок. Но когда родители стараются и не успевают, здесь тоже надо понять друг друга. Это жизнь. Вы простите меня, я вот просто жизнь наших церквей, как мы живем. Чтобы любовь мы могли проявить не просто красиво за кафедрой, или там стихотворение красиво о любви, или пение о любви красиво, а вот так на деле, на деле. И знаете, братья и сестры, на деле любовь, она и без слов ценится. И эта любовь на деле, она у Господа в счет входит. Когда мы придем к Нему, Он нас без награды не оставит. А если мы красиво говорили, а на деле не проявляли, там у нас ноль. Ничего не собирается. Потому что Господь наш Иисус Христос, возлюбив своих, до конца возлюбил. И явил делом. Делом его. Евангелие Иоанна, 13 глава, 1 стих. Давайте мы будем так стараться. Являть делом Божию любовь. И тогда эта любовь, она здесь будет жить. Когда каждый старается ее являть. А если каждый ищет, ее никогда не будет. А когда каждый проявляет, тогда она живет вот здесь. И сегодня я ослаб немножко духовно. Брат мой меня поддержал. Сестра ослабла, другая сестра поддержала. А завтра мы меняемся местами. Потому что нет такого, что вот один сильный, а другой слабый всю жизнь. Нет, мы меняемся местами. Иногда сильного тоже надо понести. Хотел закончить, вспомнил один пример. Можно расскажу и закончу. Однажды у нас было в семье большое переживание с одним ребеночком. Диагноз поставили такой, что мы плакали с женой. Очень такой сложный диагноз у девочки одной. Ну и один брат у нас уверовал. Год где-то как он уверовал. Такой интересный брат. У него всегда сотни вопросов, всегда. И он часто или звонил, или приходил, чаще приходил. Приходил и давай вопросы свои задавать. Ну и всегда надо было учить его, наставлять, утешать, ободрять. Ну и вот в один день он пришел без звонка, как раз мы узнали об этом диагнозе. Мне очень было тяжело на сердце. Я вышел, на калитку вышел, вот как у вас здесь. Он, брат Петя, у меня есть вопрос. А посмотрел на меня и говорит: а у тебя что-то произошло, наверное. А у меня такое лицо, оно предает меня. Я не могу его спрятать. Есть человек, он всегда одинаковый, а у меня нет. У меня Оно меня предает. У меня всегда одинаково радостно. Если что-то, то все, я не могу радоваться. И что у тебя произошло? Ну, я говорю, есть одно пирожное. Скажи, что случилось? И я им говорю, вот мы были в больнице, там переживание такое большое, говорю, диагноз такой, не знаю, как будет. Он давай меня ободряет. Брат Петя, не переживай. Мы сейчас пойдем домой, я жене скажу, мы будем о вас молиться, в посте будем. Вот увидишь, Бог выведет, точно тебе говорю. И Слово Божие говорит, и обнимает меня, и убеждает, что все будет хорошо. И знаете, я увидел его искренность, и у меня так согрелась душа, так мне хорошо стало. Улыбка появилась на лице, я им говорю, спасибо тебе, пусть тебя Бог благословит. Я, говорю, уже ободрился, ладно, говорю, говори, какие у тебя переживания. Он так замолчал, говорит. Знаешь, брат Петь, пока я тебя утешал, я сам утешился. У меня, говорит, вопросов больше нету. Помолимся, я пошел домой. А это не бывает в нашей жизни? Бывает, братья и сестры. Иногда вот придем, вот такие еле-еле, а увидим кого-то ближнего своего и оставим свое горе, и послушаем переживания ближнего своего, и Бог даст слово утешения, и сам утешишься, сам утешишь. А если живешь для себя... Пришел на собрание, весь в своем миру, а еще тебя кто-то не заметил, и без причины и обиделся на всех, да? И ушел, как тучка домой, тучка, черная такая тучка. И дома подушки поливаешь, поливаешь, а зря поливаешь вообще-то. Лучше бы ты занялся другим, отдавать ближнему своему, и сам бы нашел утешение. И Бог бы тебя порадовал, и в церкви была бы совсем другая погода. Пусть вас Бог благословит, научит любить так, как Христос нас возлюбил в Новом Завете. Аминь. У кого есть желание, давайте помолимся Господу.